Генерал остановился перед 11-й ротой, на левом фланге которой стоял и зевал во весь рот Швейк. Из приличия он прикрывал рот рукой, но из-под нее раздавалось такое мычание, что поручик Лукаш дрожал от страха, как бы генерал не обратил внимания на Швейка. Ему показалось, что Швейк зевает нарочно. Генерал, словно прочитав мысли Лукаша, обернулся к Швейку и подошел к нему.
«Бям, одердайчер!»
«Бям, мельде ехерзам, хер генерал-майор!»
«Чех или немец?»
«Чех, смею доложить, господин генерал-майор!»
«Добже», — сказал генерал по-чешски. Он был поляк, знавший немного по-чешски. «Ты ржавешь, как корова на сене. Молчи, заткни глотку, не мычи. Ты уже был в отхожем месте?»
«Никак нет, не был, господин генерал-майор».
«Отчего ты не пошел с другими солдатами?»
«Осмелюсь доложить, господин генерал-майор, на маневрах в Писике господин полковник Вахтль сказал, когда весь полк во время отдыха полез в рожь, что солдат должен думать не только о сортире, солдат должен думать и о сражении. Впрочем, осмелюсь доложить, что нам в отхожем месте делать? Нам нечего из себя выдавливать». Согласно маршруту, мы уже на нескольких станциях должны были получить ужин и ничего не получили. С пустым брюхом в отхожее место не лезь.
Швейк в простых словах объяснил генералу общую ситуацию и смотрел на него так выразительно, что генерал ощутил потребность всеми средствами помочь им. Если уж действительно дается приказ идти строем в отхожее место, так этот приказ должен быть как-то... внутренне физиологически обоснован.
«Отошлите их спать в вагоны», — приказал генерал капитану Сагнеру. «Как случилось, что они не получили ужина? Все эшелоны, следующие через эту станцию, должны получить ужин. Здесь питательный пункт, иначе и быть не может. Имеется точно установленный план».
Генерал все это произнес тоном, не допускающим возражений. Отсюда вытекало, так как было уже около 11 часов ночи, а ужинать, как он уже прежде указал, следовало в 6 часов, то, стало быть, ничего другого не остается, как задержать поезд на всю ночь и на весь следующий день до 6 часов вечера, чтобы получить гуляш с картошкой.
«Нет ничего худшего», — с необычайно серьезным видом сказал генерал, «как забывать во время войны при переброске войск об их снабжении. Мой долг — выяснить истинное положение вещей и узнать, как действительно обстоит дело в комендатуре станции. Ибо, господа, иногда бывают виноваты сами начальники эшелонов. При ревизии станции Субботица на Южно-Боснийской дороге я констатировал, что 6 эшелонов не получили ужина только потому, что начальники эшелонов забыли потребовать его. 6 раз на станции варился гуляш с картошкой, но никто его не затребовал. Этот гуляш выливали в одну кучу. Образовались целые залежи гуляша с картошкой, а солдаты эшелонов, проехавших мимо кучи гор гуляша, христорадничали на вокзале, вымаливая кусок хлеба. В данном случае, как видите, виновата была не военная администрация». Генерал развел руками. «Начальники эшелона не исполнили своих обязанностей. Пойдемте в канцелярию».
Офицеры последовали за ним, размышляя, отчего все генералы сошли с ума одновременно. В комендатуре выяснилось, что о гуляше действительно ничего не известно. Правда, варить гуляш должны были для всех эшелонов, которые проследуют мимо этой станции. Потом пришел приказ вместо гуляша начислить каждой части войск 72 геллера на каждого солдата, так что каждая проезжающая часть имеет на своем счету 72 геллера на человека, которые она получит от своего интендантства дополнительно при раздаче жалования. Что касается хлеба, то солдатам выдадут на станции в Ватяне по полбуханки. Командир питательного пункта не струсил и сказал прямо в глаза генералу, что приказы меняются каждый час. Бывает так, для эшелонов приготовят обед, но вдруг приходит санитарный поезд, предъявляет приказ высшей инстанции и конец, эшелон оказывается перед проблемой пустых котлов. Генерал в знак согласия кивал головой и заметил, что положение значительно улучшилось. В начале войны было гораздо хуже. Ничего не дается сразу, необходимый опыт, практика. Теория, собственно говоря, тормозит практику. Чем дольше продлится война, тем больше будет порядка. «Могу вам привести конкретный пример», — сказал генерал, довольный тем, что сделал такое крупное открытие. «Эшелоны, проезжавшие через станцию Хатван 2 дня тому назад, не получили хлеба, а вы его завтра получите. Ну, теперь пойдемте в вокзальный ресторан». В ресторане генерал опять завел разговор об отхожих местах и о том, как это скверно, когда всюду на путях железной дороги торчат какие-то кактусы. При этом он ел бифштекс, и всем казалось, что он пережевывает один из этих кактусов. Генерал столько внимания уделял отхожим местам, будто от них зависела победа австро-венгерской монархии. По поводу вновь создавшейся ситуации в связи с объявлением Италии войны, генерал заявил, что как раз в отхожих местах наше несомненное преимущество в итальянской кампании. Победа Австрии явно вытекала из отхожего места. Для генерала это было просто. Путь к славе шел по рецепту. В 6 часов вечера солдаты получат гуляш с картошкой, в 9:30 войска в отхожем месте опорожнится, а в 9 все идут спать. Перед такой армией неприятель в ужасе удирает. Генерал-майор задумался... Закурил папирос и долго-долго смотрел в потолок. Он мучительно припоминал, что бы еще такое сказать, раз уж он попал сюда, о чем бы прочесть поучение офицерам эшелона. «Ядро вашего батальона вполне здоровое», — вдруг начал он, когда все решили, что он и дальше будет смотреть в потолок и молчать. «Личный состав вашей команды в полном порядке. Тот солдат, с которым я говорил... Своей прямотой и выправкой подает надежду, что и весь батальон будет сражаться до последней капли крови». Генерал умолк и опять уставился в потолок, откинувшись на спинку кресла, а через некоторое время, не меняя положения, продолжил свою речь. Подпоручик Дуб, рабская душонка, уставился в потолок вслед за ним. «Однако, ваш батальон нуждается в том, чтобы его подвиги не были преданы забвению. Батальоны вашей бригады имеют уже свою историю, которую должен обогатить ваш батальон. Вам недостает человека, который бы точно отмечал все события и составлял бы историю батальона. К нему должны идти все нити, он должен знать, что содеяла каждая рота батальона. Он должен быть человеком образованным и отнюдь не балдой, не ослом. Господин капитан... Вы должны выделить историографа батальона». Потом он посмотрел на стенные часы, стрелки которых напоминали уже дремавшему обществу, что время расходиться. На путях стоял личный инспекторский поезд, и генерал попросил господ офицеров проводить его в спальный вагон. Комендант вокзала тяжело вздохнул. Генерал забыл заплатить за бифштекс и бутылку вина. Опять придется ему платить за генерала. Таких визитов у него ежедневно бывало несколько. На это уже пришлось загубить 2 вагона сена, которые он приказал поставить в тупик и которые продал военному поставщику сена фирме «Левенштейн», так как продают рожь на корню. Казна снова купила эти 2 вагона у той же фирмы, но комендант оставил их на всякий случай в тупике. «Может быть, придется еще раз?» перепродать сено фирме «Левенштейн». Зато военные инспекторы, приезжавшие через центральную станцию Будапешта, рассказывали, что комендант вокзала кормит и поит на славу.